Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на седьмую часть нашего курса «Увлекательное введение в C-Sharp». Компьютеры очень хорошо выполняют повторяющиеся действия, это мы уже знаем. И поэтому им часто приходится работать с большим количеством похожих данных. Например, покупки всех пользователей, всех посетителей магазина. И нам часто попадаются задачи, когда нам нужно из этой как-то обработать это большое количество данных, последовательно одно за другим. Для того, чтобы хранить данные в памяти, у нас есть понятие переменной. Однако хранить много одинаковых данных мы пока не умеем. Для этого нужно специальное понятие, которое называется массив. Массив — это аналог таблицы, к которой мы можем обращаться по номеру строки. И сегодня мы поподробнее поговорим про массивы. Давайте начнем.
Но для начала давайте разберем домашнее задание — рисование снежинки Коха. Для этого мы опишем процедуру draw с двумя параметрами. Это длина сегмента, первый параметр, и второй параметр — это некий уровень фрактальности, насколько это ломаное сложное. И, соответственно, рисование самой снежинки — это будет трехкратный вызов функции draw с некоторым параметром n и с какой-то длиной, и между этим повороты черепашки. При этом обратим внимание, что draw устроено таким образом, что каждый сегмент вот такой вот треугольной фигуры у нас представляет собой вызов процедуры draw с параметром фрактальности на единицу меньше. То есть это будет типичная рекурсивная процедура. Давайте посмотрим, как это реализуется в Visual Studio. Для рисования этой снежинки с нуля. Я начну практически с пустой программы, в которой есть основная функция main и еще дополнительная функция draw, которая в дальнейшем будет рекурсивной. И она будет как раз рисовать один сегмент снежинки. Давайте посмотрим. Сегмент снежинки представляет собой некую такую треугольную форму. Поэтому если я хочу просто нарисовать такую форму, я напишу примерно такую программу. Я двигаюсь на расстояние len. Затем поворачиваюсь на угол минус 60 градусов. Снова двигаюсь на расстояние len. Поворачиваюсь на угол 120 градусов. Снова двигаюсь на расстояние len. Поворачиваюсь снова на угол минус 60 градусов. И снова двигаюсь на расстояние len. Но если вы внимательнее проследите, то как раз именно такая последовательность поворотов дает нам нужную форму. Давайте я вызову функцию draw с расстоянием 100. Ну, n пускай равно 3, пока n у нас не используется. Вот. И у нас нарисуется та самая сторона снежинки, которая нам нужна. Наверное, 100 чуть-чуть много, давайте 30. Вот. Вот это вот снежинка, сторона снежинки Коха при n равном единице. При n равном нулю, соответственно, мы рисуем просто линию. И давайте вспомним, что при каждом следующем n у нас каждый сегмент вот этой вот самой линии представляет собой сегмент снежинки Коха для меньшего n. Соответственно, чтобы построить этот сегмент сложным фрактальным образом, нам нужно рисование каждой вот такой вот кусочка прямой заменить на рисование снежинки Коха с меньшим n. Соответственно, мы нашу функцию превращаем в рекурсивную функцию. Вместо turtle move мы заменяем это на draw. Значит, на draw с n равным n минус 1. Но при этом, если мы хотим, чтобы длина нашего сегмента была равна len, то длина такого сегмента должна быть равна len делить на 3. Поэтому каждое рисование мы заменяем на такой вот рекурсивный вызов нашей функции. Если оставить это в таком виде, то выполнение никогда не завершится. Помните, в любой рекурсивной функции должно быть условие окончания. В нашем случае условие окончания возникает при n равном нулю. Если n равном нулю, то рисование сводится к простой прямой. Поэтому turtle move len. А в остальных случаях мы начинаем рисовать рекурсивно. Вот такая вот функция. Вызываем ее для n равного 3. И получаем вот такой вот достаточно сложный, красивый сегмент нашей снежинки Коха. N у нас чуть-чуть маловато, мы поэтому не очень хорошо его увидим. Давайте сделаем длину равным 100, чтобы сегмент был чуть-чуть покрасивее. Вот, мы получили наш красивый сегмент. Теперь, чтобы нарисовать полностью снежинку, нам необходимо сделать три таких сегмента. То есть мы рисуем один, дальше поворачиваем на 120 градусов и рисуем следующий. Можем оформить это в виде цикла. И от 1 до 3 мы рисуем один сегмент, поворачиваемся на угол 120 градусов и все. Таким вот образом у нас получается целая красивая замкнутая снежинка Коха, которую мы написали очень небольшим количеством строк кода. Вот в этом прелесть программирования. По сути дела, если сделать n большим, снежинка получится очень точной, ювелирной. Мы можем сделать ее бесконечно сложной, сколь угодно сложной. При этом текст программы не изменится, он останется достаточно коротким и красивым. Ну, давайте для интереса нарисуем для n равного 2. Снежинка будет уже существенно более простой, но при этом не менее завораживающей. И таким же образом вы можете рисовать очень много красивых самоподобных фрактальных фигур и растений. Давайте в качестве примера необязательного я предложу вам нарисовать вот такой вот замечательный кустик. Это тоже рекурсивная процедура, которая, я думаю, не должна составить для вас большого труда. Поэтому, если вы хотите, попробуйте сделать это самостоятельно. Пример выполнения такого задания, он содержится приложением к этому уроку. Вы можете его скачать и разобрать, но я рекомендую попробовать обязательно сделать это самостоятельно. Итак, давайте продолжим и нарисуем еще что-нибудь интересное. Например, вот такие рисунки, как показано слева. Ну, слева сверху это что-то типа волосатой головы, слева снизу это кустик. Но вот глядя на такие сложные задачи, нам нужно понять, как же мы будем разбивать их на более простые части. И, наверное, вы понимаете, что рисование там каждого волоска или каждой веточки в кустике — это отдельная задача, которую можно вынести в отдельную функцию. Вот такой подход к задачам, когда мы разбиваем сложную задачу на более простые, называется декомпозиция, то есть разбиение на части. И для того, чтобы реализовать такие вот рисунки, рисование этих рисунков, нам нужно научиться рисовать отдельную ломаную линию. Это помогает нам решать задачи, потому что мы сводим простую задачу к простой и думаем только над простой. А в языке C-Sharp нам это помогают сделать функции. То есть задача сводится к тому, чтобы написать функцию рисования одной ломаной линии. При этом черепашка должна возвращаться в начальную точку, чтобы затем мы могли понять, как нам рисовать следующую линию относительно точки начала предыдущей. Итак, как же будет выглядеть наша функция рисования ломаной? Для этого мы опишем функцию draw с параметром длина, сгенерируем случайное число от 3 до 7, это будет количество фрагментов ломаной, и затем перед каждым шагом нам нужно повернуться на некоторый случайный угол. Что важно? Дальше нам нужно вернуться в исходную точку. Поэтому нам нужно, чтобы это сделать, запоминать те повороты, которые мы делали. И функция будет иметь следующий вид. Сначала мы рисуем ломаную. Наверное, вы догадываетесь, что это будет достаточно простой цикл. Потом поворачиваем черепашкой на 180 градусов и возвращаемся назад. И вот здесь для возврата назад нам нужно каждый раз поворачивать на тот же самый угол, на который мы поворачивались, идя в прямом направлении. Здесь возникает необходимость запоминать все повороты, которые мы делали. И вот тут-то нам понадобится новое понятие. Это понятие матрицы. Попробуем нарисовать ломаную. Для этого начнем с пустой программы, в которой функция main и функция рисования ломаной длины len draw. И объявлен генератор случайных чисел. Для начала определим количество сегментов ломаной n. Пускай это будет случайное число, например, от 3 до 7. Тогда длина каждого сегмента будет равна len делить на n. Организуем цикл по i от 0 и меньше или равен n. И в каждом из шагов цикла поворачиваем на случайный угол. Пускай случайный угол будет равен от минус 30 градусов до 30 градусов. И двигаемся на расстояние L. Вот это само рисование ломаной. Давайте проверим, что нарисуем ломаную длины 150 и проверим, что оно работает. Но, как мы уже говорили, основная проблема состоит в том, что теперь черепашке нужно вернуться в начальную точку. И не очень понятно, как это сделать, потому что, чтобы вернуться в начальную точку, черепашка должна пройти по всем сегментам линии в обратном порядке. И как раз для этого нам понадобится понятие массив. Массив — это аналог таблицы, это последовательность элементов одного типа. И, например, для того, чтобы запоминать углы поворота, нам потребуется такая таблица из элементов целого типа. Поэтому мы опишем таким вот образом переменную с именем array. Ее тип будет int и квадратные скобочки. Это массивный тип, каждый элемент которого целого типа. И затем, чтобы создать массив, то есть выделить объем памяти для хранения всей таблицы, мы пишем специальную конструкцию new int 5. При этом мы заранее говорим, что мы хотим выделить 5 ячеек целого типа в этом массиве. Дальше, чтобы работать с этими ячейками, мы можем использовать стандартные конструкции и работать с ними как с переменной. Например, мы можем написать array в скобочках 0 равно 1. И единичка присвоится у нас в первую ячейку массива. Обратите внимание, что нумерация ячеек массива начинается с нуля. Например, чтобы создать тот массив, который нарисован здесь на слайде, от 1 до 5, мы можем написать простой цикл. Сказать цикл, где и меняется от 0 до 4, то есть меньше 5, и сказать array it равно и плюс 1. Таким образом, нулевому элементу массива будет присвоено значение единичка, элементу массива с номером 1, то есть второму элементу будет присвоено значение двойка и так далее. Обратите внимание, что важно запомнить. Все элементы в массиве только одного типа, мы не можем смешивать там целые, строковые и так далее. Нумерация начинается с нуля, так принято в мире программистов. И размер массива, он в нашем случае фиксируется на момент создания. То есть когда мы выделяем память и говорим new int 5 там, или 10, мы должны четко указать, чему равно это n. Итак, как же будет устроено рисование ломаной в обратном направлении? Для этого мы заранее выделим массив с названием turn и количеством элементов n, равное количеству сегментов ломаной. Дальше при рисовании ломаной в прямом направлении мы будем запоминать очередной угол поворота в массиве. Соответственно, нулевой элемент массива — это будет угол, на который мы повернули первый раз и так далее. При рисовании в обратном порядке нам нужно будет двигаться с конца массива к началу. Поэтому мы сделаем цикл, который будет изменять и от n-1, это последний элемент массива, до нуля. Поэтому мы пишем больше или равно нулю. Затем мы двигаем черепашку и поворачиваемся на угол, который хранится в массиве. То есть на минус turn it. Таким образом, если проследить за рисованием ломаной, у нас получится, что в начале мы поворачиваем на угол, который хранится в turn 0, потом turn 1, turn 2, turn 3. И при обратном проходе мы будем начинать с поворота turn 3, turn 2, turn 1 и turn 0. Добавим к нашей программе рисование в обратном направлении. Для этого, как только мы определили количество сегментов ломаной, мы описываем массив R. Это новый массив целых чисел длины n. И теперь при движении в прямом направлении мы запоминаем угол поворота. Мы можем прямо здесь написать при повороте черепашки, что мы должны переменной r с индексом i присвоить значение следующего угла поворота. Таким образом, все углы поворота запомнятся в массиве r. И теперь нам останется с этими же углами проделать путь в обратном направлении. Мы разворачиваем черепашку на 180 градусов. И проделываем обратный цикл. В данном случае i у нас будет меняться от n-1 до тех пор, пока i будет больше или равен 0, то есть до 0. И на каждом шаге i мы будем уменьшать. Мы получим цикл, который двигается по массиву в обратном направлении. И что нам нужно будет здесь делать? В предыдущем цикле мы сначала поворачивались, потом двигались. Соответственно, здесь мы должны будем сначала двигаться черепашкой на расстояние l, а затем поворачиваться черепашкой на угол равен минус r и t, на такой же угол. И, дойдя до конца, нам останется развернуться снова на 180 градусов. Давайте посмотрим, что получилось. Отлично. У нас рисуется ломаная, и черепашка возвращается на начальную позицию. Теперь, чтобы из этой программы сделать что-нибудь достаточно красивое, например, нарисовать кустик, достаточно просто нарисовать некоторое количество этих ломаных. Например, можем сделать здесь цикл от 0 до, например, 15. И в этом цикле будем рисовать ломаную. Посмотрим, что получится. Получится вот такой вот кустик, который ровно растет. Ну, можно, конечно, сделать какие-нибудь еще дополнительные интересности. Например, если мы хотим из этого кустика сделать кустик, наклоненный в какую-то сторону, то нам после рисования одной ломаной нужно будет сделать небольшой сдвиг. Например, мы можем сказать, что мы продвинемся черепашкой на 10 шагов и слегка наклонимся, например, на 10 градусов. И мы получим уже чуть-чуть другой кустик, также достаточно симпатичный. Этот кустик уже больше похож на морской кустик, который развивается на волнах, вот, и поэтому он растет чуть-чуть в сторону. Вот, примерно таким же образом можно нарисовать и голову, которая была приведена на слайде. Мы оставляем это вам как самостоятельное упражнение. Если вы не сможете это сделать, посмотрите. У нас есть пример, который приложен к этому уроку на Microsoft Virtual Academy. Итак, мы с вами научились использовать массивы. Это очень важный навык. Сейчас мы хотим показать вам одну еще сложную тему, поэтому если вы вдруг устали, вы можете ее пропустить. Эта тема покажет нам, как можно использовать рекурсию вместо циклов. Оказывается, циклы и рекурсия — это два способа описать один и тот же повторяющийся процесс. И мы немножко поговорим об этом и покажем вам, как мы можем сделать тот же самый пример сломанный без использования массивов и без использования циклов с помощью рекурсии. Но это не типичный прием программирования, и для решения большинства задач вам не понадобится для начала знать этот материал. Поэтому, если хотите, смело переходите к самому концу лекции и затем к следующей лекции. Но тем, кому интересно, мы приглашаем дальше. Итак, то, что написано слева, это написанная уже нами процедура рисования с помощью массивов и циклов. Но, глядя на ломаную, мы можем представить себе следующее. Предположим, ломаная состоит из 4 сегментов. И мы представляем себе функцию для рисования ломаной следующим образом. Предположим, функция draw умеет рисовать ломаную из n сегментов. Тогда, чтобы нарисовать функцию ломаную из 4 сегментов, мы вызываем draw с параметром 4. Она рисует один сегмент и вызывает ту же функцию draw с параметром 3. Затем с параметром 2, затем с параметром 1 и так далее. Таким образом, мы получим такой же повторяющийся процесс, как в случае использования цикла. Но при этом в случае рекурсивного вызова мы можем помнить, на какой угол мы повернулись, и когда вызов закончится, повернуться назад. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Наша функция draw в этом случае генерирует случайное число n и вызывает рисование ломаной с этим числом n и длиной сегмента, равной len делить на n. Рекурсивная функция устроена следующим образом. Когда нам нужно рисовать 0 сегментов, n равно 0, она, естественно, ничего не делает. Если же нам нужно нарисовать больше сегментов, то мы определяем случайный угол поворота, поворачиваемся, рисуем нужный нам сегмент ломаный и вызываем функцию drawRec с параметром n-1. При этом мы ожидаем, что эта функция вернет черепашку на то же место, откуда она начала рисунок. Для того, чтобы пройти назад, нам останется повернуться на 180 градусов, продвинуться, повернуть черепашку на угол равный минус А, то есть вернуть ее в исходное положение. И на этом наше рисование можно считать законченным. Вот такой вот рекурсивный процесс позволяет нам описать рисование ломаной. Как же нам удалось избежать запоминания всех промежуточных углов поворота? На самом деле они у нас запоминались, просто они запоминались внутри функции при рекурсивном вызове, потому что функция на самом деле может содержать в себе некоторые внутренние переменные, параметры и запоминать их в памяти, точно так же, как они запоминались в массиве. Поэтому этот процесс, он не позволил нам избежать запоминания, но просто оно получилось как бы естественно, само собой, внутри тела функции. Если вы захотите попробовать сами эту программу, то весь исходный текст, он приложен к этому уроку на Microsoft Virtual Academy. Итак, получается, что циклы могут быть заменены рекурсией, а массивы в данном случае заменяются некоторыми локальными переменными внутри этих рекурсивных вызовов функций. Но нужно ли так делать? На самом деле, если вы попробуете скачать исходный код и посмотрите, насколько быстро программа выполняется, насколько много раз черепашка поворачивается, вы увидите, что в рекурсивной программе совершается некоторое количество лишних действий. Более того, такая программа оказывается менее эффективной. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, почему, но если коротко, каждый вызов функции — это некоторый расход памяти. Эта память расходуется менее эффективно, чем в случае с массивом. В случае с массивом — это таблица, которая занимает подряд идущую область памяти, расположена очень компактно, и рекурсивный вызов и использование локальных переменных расходует память менее эффективно. Поэтому, несмотря на то, что так делать можно, и решение получается иногда более красивыми, нужно помнить об эффективности. И, конечно, массивы очень часто нужны нам при создании программ, при хранении больших данных, и с ними вы наверняка очень много раз столкнетесь в программировании. Друзья, вы прослушали уже 7 уроков нашего замечательного курса, и мы с вами изучили очень многое. Это уже позволяет вам решать очень много задач. В следующем уроке мы немножко поговорим про объектно-ориентированное программирование для того, чтобы решать еще более сложные задачи. Эта тема, может быть, не понадобится вам сразу, но в будущем, когда вы начнете писать большие программы, вы оцените всю мощь объектно-ориентированного программирования. Немножко отдохните и оставайтесь с нами до следующего урока. Счастливо!